Радио «Вера» представляет.
Часть третья, глава пятая. С утра молоденький лаборант из детской поликлиники взял у младенца кровь на анализ, и они ушли гулять, а вскоре после их возвращения раздался звонок в дверь. Быстро, так что мужчина даже не успел помочь им раздеться, вошли заведующий отделением и участковая. Спящего ребенка велели распеленать, пощупали печень, заглянули в ротик и склеры глаз. Все это происходило без каких-либо объяснений и сопровождалось отрывистыми вопросами и командами, где можно помыть руки, разденьте, переверните, и было похоже на бандитский налет или действия оперативников. Потревоженный во время глубокого сна, младенец заплакал, женщина взяла его на руки, и заведующая, не глядя на нее, найдя глазами мужчину, еще более жестко, чем в предыдущий раз, сказала: «Ребенка надо госпитализировать». «В больницу?» – вскрикнула женщина. «Ни за что! Вы хотите его потерять? Значит, слушайте меня, папа, внимательно. У вашего ребенка очень плохой анализ крови, очень. Гемоглобин в два раза ниже нормы, плюс в четверо повышенный ретикулоцитоз и желтушность на лице. Это одно из двух. Либо инфекционный гепатит, либо идет гемолиз. И то, и другое – прямая угроза его жизни».
«Но ведь он себя хорошо чувствует», – возразила женщина, отбиваясь от страшных слов, значение которых она точно не понимала. Мужчина же не слышал ничего. У него зазвенело в ушах, и он ощутил еще большую слабость, чем в тот вечер, когда стоял под дверью приемного отделения, и до него доносились такие же жестокие и резкие слова. «Госпитализировать надо немедленно. С таким гемоглобином не живут, понимаете? У него страдают ткани, страдает мозг, организм недополучает кислород, и эти последствия могут стать необратимыми. Поверьте мне, сейчас вам кажется, что он чувствует себя хорошо, но через час случится гемолитический криз, и он на ваших руках умрет».
«Еще одной больницы я не выдержу», — сказала женщина безучастно.
«Выдержите», — ответила врач жестко. «Вы что хотели? В 30 недель родили и думаете, легко отделаетесь?»
В ее голосе прозвучало осуждение, но женщина с мукой поглядела в злые глаза заведующей, и та смягчилась, точно притупив свою жестокость об это страдание. «Вы не отчаивайтесь. Печень у него не очень увеличена, значит, пока что прямой угрозы нет». Она подошла к телефону, стала звонить в Морозовскую больницу, с кем-то долго ругалась и доказывала, что ребенка могут спасти только там. Младенец больше не просыпался, пока они ждали скорую, потом они завернули его в одеяло и пуховый платок и понесли в машину. Ехали через пол Москвы, надолго застревая в пробках, и только когда в приемном отделении молодой дежурный врач ловко играючи развернул его, он потянулся, зевнул и захныкал.
«Ну, зевает. Значит, ничего, здоров», — усмехнулся врач.
Женщина не поняла, говорит ли он это серьезно или в шутку, но то, что он не глядел на нее сумасшедшими глазами, ее обнадежило. Их отвели в бокс. Она положила мальчика в которую по счету казенную кровать и в первый момент не обратила внимания ни на грязные стены и потолок, ни на разбитый кафель, ни на духоту, в которой им теперь предстояло жить. Главное, никто не собирался разлучать ее с ребенком. Она вышла в коридор и простилась с мужем. Снова, как полтора месяца назад, и успокоила его, и велела привезти завтра необходимые вещи, потому что даже постельного белья больницы не давали. Мужчина вышел на улицу, где стало еще морознее, и в темноте побрел между корпусами к выходу. Больница оказалась неожиданно большой. На ровных аллеях горели фонари, проходили запоздалые посетители, и везде, в больших и маленьких, в новых и старых корпусах, лежали больные дети. Он подумал об этих детях и почувствовал необыкновенную нежность и грусть. Ему хотелось в эту минуту утешить каждого из них, успокоить и взять на себя их страдания. Где-то за освещенными окнами мелькали детские головки, он подолгу стоял и смотрел, потому что торопиться домой не хотелось. Стоило только представить пустую квартиру, пустую детскую кроватку, ванночку, бутылочки, соски, пеленки, то, что являло для него отныне высшую вещественную ценность мира, как его охватывала безудержная тоска. Он прежде любил оставаться один в квартире, но теперь это одиночество ужасало его. И если бы не собака, он ни за что бы не вернулся домой, а поехал к матери или сестре. Он бывал у них очень редко, потому что и в той, и в другой многое его раздражало, а им, верно, претил его эгоизм. Но сейчас он подумал, что раздражительность и эгоизм, страстность, неуступчивость и нетерпимость друг к другу происходят лишь от того, что люди не знают цены истинным вещам, таким как здоровье и жизнь детей, заслоняются чем-то надуманным, пока несчастье не откроет им глаза. Он решил, что как только ребенок выздоровеет, то сразу же поедет к двум забытым им родным женщинам, и весь вечер они станут пить чай и говорить о хозяйственных заботах, о детях, о домашних делах, о чем-то простом и незамысловатом, из чего отныне будет состоять на долгие годы его жизнь. Легкий снежок сыпал откуда-то с вышины, покрывая все следы на земле. Он уже совсем потерял дорогу и не знал, где находится, но спросить было не у кого, и он просто шел и шел, бездумно и наугад, и вдруг наткнулся на приземистое здание и тускло блеснувшую вывеску «Патологоанатомическое отделение». К горлу подступила тошнота, он представил холодные голые тельца и бросился бежать прочь, боясь, что в череде его мыслей и навязчивых картин мелькнет образ сына. Через дыру в заборе он вывалился на какую-то улицу около стадиона, пошел глухими дворами и переулками. Район был нежилой, со всех сторон его обступали громадные корпуса, он уже совсем потерял ориентир, пока, наконец, не оказался на трамвайной линии, и все его покаянное благодушие смыло этой жуткой картиной. Он не спал до утра, сидел на кухне под веревками, на которых сохли пеленки, боясь войти в комнату и взглянуть на пустой детский угол, курил, снова мучительно ждал и тут же, опустив голову на стол, уснул. А разбудил его телефонный звонок, и он не сразу узнал голос жены, низкий, отрывистый и хриплый. «Плохо. Они сказали, что очень плохо. Немедленно приезжай». Он был уверен почти наверняка, что не успеет. Бежал до метро, потом по переходу, волоча за собой сумку, набитую детской одеждой и вещами жены, сумку, казавшуюся ему теперь уже совсем ненужной. Когда врачи говорят «плохо», значит, в действительности дело обстоит еще хуже. И там, в вагоне метро, зажатые людьми с чемоданами, колясками и тележками, они все ехали торговать на барахолку в Лужники и заполонили целый вагон. В грохоте поезда, ругани челноков и обыкновенных пассажиров, во всей этой сутолоке, в которой его, верно, тоже принимали с его баулом за торгаша, неожиданно подумал об одной вещи, прежде от него ускользавшей. Он подумал, что ему нужен не просто ребенок, не просто сын для продолжения рода или удовлетворения честолюбия. Ему нужен именно этот ребенок, этот младенец, которого он за полтора месяца полюбил, и что бы с ним ни было, что бы ни ждало его в будущем, больной ли, здоровый, это его сын, и никого он не будет любить так, как его. На той станции, где делали пересадку мешочники, его вытолкали из вагона, и толпа понесла по платформе. Он стал продираться назад. Его хватали, толкали и что-то кричали. Он цеплял всех своей сумкой, но ему нужно было в вагон. Он боялся, что не успеет, и все произойдет без него, как произошло в тот раз. На следующей остановке он пробился к выходу, и по огромному подземному переходу под шириной проспекта сквозь сплошной ряд торговцев газетами, календарями, книгами, мимо очереди за обменом валюты, дорогих магазинов, дипломатических домов и дипломатических машин, расталкивая прохожих, он шел к больнице. И чем ближе он был, тем становилось ему страшнее. Точно его вели на собственную казнь, и где-то уже собралась возле виселицы улюлюкающая толпа. Жутко хотелось курить, но он боялся задержаться хотя бы на секунду, пока будет доставать сигарету и прикуривать, и почти бежал по скользкой, обледеневшей дорожке к двухэтажному ветхому корпусу, в левом крыле которого на первом этаже располагалось грудничковое отделение. Он опасался, что потеряет время на идиотские объяснения и уговоры какой-нибудь дежурной медсестры, но никто не стал задерживать его, когда, скинув куртку на руку, он пошел по коридору. Больница была полна хохочущими молодыми студентами, проходившими практику, и он быстро затерялся среди них. С обеих сторон долгого коридора располагались стеклянные боксы, и на каждой двери висела табличка с фамилией ребенка, возрастом, диагнозом и температурным листом. Студенты деловито переписывали данные в толстые тетради, и в этой суматохе он не мог отыскать свой бокс. Напряжение его достигло уже такой степени, что он не чувствовал своего тела и точно не шел ногами, а что-то его несло. Наконец, у нужной ему двери он остановился, потом неслышно приоткрыл ее и скользнул в душное помещение. Жена сидела на стуле спиной к входу, детская кроватка была пуста.